Господи, не прирешили якой сестра моей, не на мяставе служите, перцю моей, да мне поможет. Отвечал Иисус речей, Марфа, Марфа, печешися и молвишь о мнозе, едино же есть на потребу. Мария же благое часть избра, и же не отвинется от нее. И же, игна глаголосы сия, воздвигся некое же на глаз от народа, речи ему. Ложен на чрево, носившее тя и сосца, и я же и сестал. Он же рече, тем же умом, блаженней, слышащие слово Божие и хранящие ие.
Праздник, очень почитаемый в нашем Отечестве и во всем славянском мире. Я нарочно говорю о мире славянском, потому что событие, которое мы сегодня воспоминаем, произошло совсем в другой области, в другом регионе. Оно произошло тогда, это была территория греческого мира, сегодня территория, мы сказали, турецкого мира, потому что это был нынешний Стамбул, тогда Константинополь. А вот участниками этого процесса, несомненно, были те люди, которые имеют отношение и к нашему с вами народу, нашему с вами, как мы сказали, этногенезу, то есть происхождению русского народа в частности. По крайней мере, есть одна из таких версий, что то событие, которое мы сегодня воспоминаем, а именно заступничество Пресвятой Богородицы за город Константинополь, осажденный врагами, стоявшими у его стен, происходило именно в тот момент, когда с севера пришли завоеватели и грозились этот город в очередной раз штурмовать. Вы знаете, несомненно, сюжет этого праздника о том, как юродивый Андрей, сын Епифания, видит на воздухе Пресвятую Богородицу. И этот образ становится очень значимым для иконографии православной вообще и русской иконографии в частности. Пресвятая Богородица держит простертым над народом Божиим, всеми собравшимися в храм, свой мафорий, буквально оплечник. По сути, это покрывало женское, которое во время молитвы клалось на голову, и сейчас эта практика у нас благочестивых людей поддерживается, все женщины стараются молиться с покрытой головой, особенно если речь идет о храмовой совместной литургической молитве. Видит Андрей и Епифаний Пресвятую Богородицу и понимает, что город будет спасен. Но вот так вот промысл Божий действует, что оказалось совершенно неожиданно, что те, кто были спасены, а именно греки, они хотя и знают этот праздник, такого масштаба торжества эти не получили в истории. А вот те, кто вполне вероятно были нападавшей стороной на тот момент, то есть славяне, как раз этот праздник почитают более всего. Конечно, на самом деле там со славянами тоже, если говорить честно, не все так просто, потому что на тот момент власть была сосредоточена в руках норманнов, у нас живших по пути из варяг в греки и контролировавших этот путь также использовавших для набегов. В частности, на Царьград. Ну как его не пограбить, такое богатое место. Но очевидно, что потом эти же варяги норманны растворились у нас и в славянских народах. И наоборот, там было, скорее всего, обратное влияние, когда в числе дружины этих викингов, варягов, штурмовавших Константинополь, были и славянские представители. Этногеноз нашего народа очень сложный и простой, но в любом случае получается так, что вероятность того, гипотетическая, конечно, вероятность, относительная того, что именно наши с вами предки были тогда у стен Константинополя, довольно велика. И этот праздник, он удивительным образом соединяет в себе некие противоположности. Один из богословов и святых Западной Церкви сказал в свое время, что в Боге противоположности совпадают. И везде, где ощущается присутствие Божие, эти противоположности также преодолеваются. И здесь тоже в этом празднике. Уже тот самый исторический факт, о котором мы с вами сейчас упомянули, нам указывает на эту особенность божественного присутствия. Но не только в этом. То есть Святая Богородица обычно изображается здесь, как простирающий руки свои над народом Божиим. И каждый из нас ощущает себя членом этого самого народа Божьего. И каждый хочет, чтобы и над ним, и над его жизнью этот покров был простерт. Этот женский, по сути, плат. И, кстати говоря, этимологически, этот плат, называемый мафорий, женский плат, носившийся на плечах во время молитвы и при выходе из дома, надевавшийся на голову, он родственен другому хорошо известному в православной традиции слову амафор, архиерейский амафор, который тоже лежит на плечах при богослужении архиерейском. Тоже буквально амафорос, то есть буквально наплечник, лежащий на плечах, то, что лежит на плечах. И символизирует этот амафор овцу, потерянную, заблудшую, которую пастырь возлагает на рамена свои, на плечи, для того, чтобы вернуть безопасное место. Таково призвание архиерейского служения. И Пресвятая Богородица нам тоже демонстрирует нечто подобное. Она защищает своей молитвой и своим предстательством перед своим Сыном и Богом, защищает всех неприбегающих. В образе Богородицы, дорогие друзья, у нас с вами соединяются тоже противоположности крайнего порядка. Мы ее не случайно прославляем за ее присно, то есть вечное девство, и прославляем ее материнство. Материнство уникальное, ни с чем больше не сравнимое, потому что она оказалась матерью Бога. Она являет нам одновременно вот эту женскую сакральность в двух своих предельном смысле архетипических образов, как идеальная девственность, идеальное материнство. И мы к ней в таком образе прибегаем. Мы все хотим почувствовать себя ее детьми. Мы все хотим, чтобы она бы нас воспринимала своей матерью. А к матери всегда бежит ребенок, когда ему плохо. И даже взрослый человек, когда ему плохо, когда ему больно, когда ему тяжело, говорит: мамочка. Или что-то похожее. Он все равно обращается к той, кто произвела его на свет. К той, в лоне которой ему было лучше всего. В материнском лоне человеку так хорошо, как никогда потом в жизни дальнейшей не бывает. И поэтому само рождение, оно у нас даже происходит как некий рубеж, как предел боли и крови и для женщины рождающей, и для ребенка рождающегося на свет. Но вот это чувство материнства, абсолютной защищенности, абсолютного тепла и заботы, которая окружает тебя мать, оно здесь, в образе Пресвятой Богородицы, явлено нам с предельным значением, с предельным смыслом. Это женская сакральность в ее концентрированном, абсолютном виде. И мы здесь должны бы себя вопросить, почему мы, христиане, и носящие на себя имя Христово, с таким трепетом относимся к Пресвятой Богородице. На этом мы находим ответ в Священном Писании, конечно. И сегодня мы слышали с вами евангельский текст, очень хорошо нам известный, потому что на каждый богородичный праздник он звучит. И Христос нам там объясняет, кто более всего достоин быть блаженным, то есть счастливым, в предельном, опять же, смысле насыщенным жизнью и насыщенным радостями этой самой жизни. Блаженны те, кто слушают Слово Божие и творят Его, говорит после событий, демонстрирующих основательных этих слов Господь наш Иисус Христос. После примера Марфы, после примера Марии, после восклицания женщины, блаженны чрево носившие дьявол. Ведь блаженны на самом деле те, кто слышит Слово Божие и творят его в жизни, воплощают. Вот, оказывается, за что мы почитаем Богородицу. За то, что она волю Божию непреклонно в своей жизни воплощала. И поэтому в ней противоположности и девства идеального, и идеального материнства соединились. Но вот что касается апостольского чтения, то есть здесь нам был предложен текст, который обычно не читается у нас с вами за богородичными богослужениями. Этот текст из послания к евреям, где автор этого текста говорит нам о образах. Образах, символически указывающих на Пресвятую Богородицу. Эти все образы сконцентрированы вокруг ветхозаветного святилища. В Ветхом Завете, названном Скинией. Скинии – это, по сути, походный храм, походный дом Божий, который евреи носили с собой до тех пор, пока, наконец, Соломон, где-то там в X веке до Рождества Христова, не построил на горе Мория в Иерусалиме тот самый Иерусалимский храм. И там автор послания к евреям последовательно перечисляет образы. Он говорит о том, что такое скиния. Место богослужения, куда входили священники. Малые скинии, святой и святых внутри, куда входил однажды в год священник с чашей жертвенной крови, чтобы кропить то, что там находилось. А что там находилось? А там находилось, и дальше он опять же перечисляет, находилось ковчег завета со скрижалями каменными внутри, где перстом Божиим было написано заповедь. Там находилась чаша золотая с манной, которую Бог кормил евреев в пустыне. Жезл народов прозявших. И все это, начиная со скинии, и все предметы, которые там находились, есть не что иное, как прообразы, символические указания на значение Пресвятой Богородицы для спасения человечества. Поэтому в литургических гимнах мы часто ее так и называем. Мы называем ее чашей всезолотой манной исполненной, мы называем ее жезлом Аароном прозявшим, мы называем ее скинией Бога Живаго. Это все образы. И опять же нас возвращает, возвращает текст автора послания к евреям той же самой мысли. О том, что Пресвятая Богородица значима для нас, ее материнство настолько значимо для нас именно потому, что она никогда не отступала от общения с Богом. Она никогда не рассогласовывала, не противопоставляла свою волю воле Божественной. Именно поэтому Христос родился через нее, и благодаря Христу мы так ее прославляем. В каком-то смысле слова это... мы могли бы сказать, другой способ проявления священного в этом мире. Подобно тому, как Христос у нас – это мужчина, который воплощает в себе идеал человечества, и не случайно его мать, Пресвятая Богородица, является нам образец жертвенности. И почитаем мы ее именно за то, что она вот в таких отношениях особых находилась со Христом. Что это дает нам? Почему нас это... подвигает, но не только, конечно, к почитанию Пресвятой Богородицы, как нашей заступницы. К кому мы обращаемся? К Матери нашей Небесной. Мы даже в каком-то циничном счете усыновлены же были ею. Даже это, можно сказать, было божественное усыновление в тот самый момент, когда Христос с креста говорит Иоанну Богослову, что «чадо си мати твоя». Таким образом, по православному представлению, символическому такому, в семиотической картине мира, мы себя воспринимаем сами усыновленными Пресвятой Богородицы в лице апостола Иоанна, Иоанна Богослова, того самого. И тоже она для нас становится матерью. Но это материнство, еще раз скажем, непосредственно соединено со Христом. И это заставляет нас вообще почитать тех, кто произвел нас на свет, родителей, прежде всего мать. В этом тоже есть какое-то свое проявление удивительного торжества благодати Божией. Благодать – это уже буквально то, что дано тебе даром, по благу, по доброте дающему. И наш с вами приход в мир благодаря Матери, как каждого она своя, нас родила, это тоже наш с вами благодатный дар, нами востребованный, нами принятый, но нами не заслуженный. Мы ничего не сделали для того, чтобы получить этот великий дар жизни и пользоваться им. И Бог через наше материнство, через наших родительниц даровал нам эту возможность. Это говорит нам о том, что мы тоже их должны почитать, как те, кто Божий замысел о нас реализовали. Иногда бывает, что человек и невольно это реализует, но тем не менее Бог пользуется иногда и существами, совершенно не понимающими, что они делают для достижения своих божественных целей. Ну а кроме того, это научает нас быть подражателями для Святой Богородицы. Пытаться всегда действовать так, как действовал бы Христос. Слушать Слово Божие, о котором было сказано сегодня в отрывке из Евангелия от Луки, и действовать в соответствии с Ним. И ровно в той мере, в которой мы это делаем, воплощаем в свою жизнь, мы уподобляемся Пресвятой Богородице. Мы соединяемся с Ним. И более того, мы в той мере, насколько это для нас возможно, более и более побуждаем ее, подвигая к молитвам за нас грешных у престола Вседержителя, у престола ее Божественного Сына, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. которому единому подобаемся и слава, честь и поклонение. Аминь.